Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Неофіт». Я Іваницький Сергій, як завжди, дуже радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава велике!
І так, отець, продовжуємо цикл програм, посвящених декалогу. Сейчас в об'єктиві предписання, як правильно відноситися к родителям. От для меня эта заповедь, очень интересная, думаю, как и для множества наших слушателей, как строить отношения, что означает вот это вот почитание отца и матери, вот именно в таком акценте еврейско-христианском. А, кстати, есть разница?
Евреи. Откуда евреи? Вы знаете, вот я в Фейсбуке давал объявление о программе, как всегда, и мне пан Андрей Кощук уже сделал комментарий. «Це в крові українців псувати життя своїм дітям до самої смерті».
Это не пан, это отец, ваш коллега, да. Греко-католический священник, да. Греко-католический священник.
Тогда, но все равно, какая здоровая самокритика.
Ну... Дело такое. А тем не менее, отец, возвращаясь к вопросу, есть какая-то разница в почитании отца и матери у евреев и, у тех же славян, например?
Южных славян, северных, северо-западных славян много. Они все.
Возьмите, какие к вам ближе.
Короче говоря, заповедь универсальная, грех универсален, Адам по национальности балбес. Вот, поэтому весь декалог относится ко всем нам. Вот, никакой специфики нету.
Ёмко.
Есть специфика культурная, потому что мы сегодня живем в мире, который очень пестрый. Есть и в одной и той же стране, я думаю, в одном и том же Киеве, Львове, Урюпинске, Москве и Париже, через стенку в одном многоквартирном доме живут люди по закону, по нравам эпохи царя Хаммурапи, когда еще евреев не было. Вот. И люди живут по заповедям какого-нибудь 24 века, который нам еще и во сне не слышен. Достаточно указать, что в Америке, вот мы смотрим голливудские всякие кино, это, конечно, все достаточно условно, но в Америке все-таки в среднем классе считается, что ребенок после 18 лет совершеннолетия не должен жить с родителями. И просто есть отдельная статистика в Америке, сколько людей живет со своими родителями, не выделились в отдельное домохозяйство. В США статистика ведется не по людям, а по домохозяйствам. И если, вот как сейчас, возрастает процент людей, которые совершеннолетние, работающие, но живут с родителями, это воспринимается как очень неблагополучная ситуация. Это свидетельство экономического кризиса и обнищания. Нормальный человек должен отделяться от родителей.
Угу. Безусловно, что Иисус Христос был не только нормальным человеком, но и довольно-таки успешным Богом, каким является и сейчас. Отчего же он с родителями до 33 лет тянул?
А откуда вы это взяли?
Оттуда, откуда и вы, с Евангелия, да? То есть...
Я видел в Евангелии ничего, ни единого слова про то, жил Спаситель с родителями, или он отселился и жил в отдельном доме.
Секундочку, написано, смотрите, вот, в Евангелии от Луки, когда Иисуса Христа нашли после эпизода с потерей в Иерусалимском храме. Там евангелист пишет, что он был им послушен, и много теологов пишут, что это означает, что он жил в доме родителей как раз-таки. Да,
понятно. Моисей ходил на гору в ермолке, потому что не мог же он без нее. А извините, кто сказал?
С Моисеем там более четко прописано, где он был и как он был. А с Иисусом ничего.
Хорошо. Смотрите, вот вы сказали воля родителей. для вас презумпция, как бы аксиома, что родители хотят жить вместе с детьми. Это прекрасное начало
Нет,
темы.
нет, нет, это не аксиома. Я просто спрашиваю, да, мне просто интересно. Я журналист, я не даю оценок. Я просто
Да ладно,
ставлю
не
вопрос.
надо
Да.
делить людей на журналистов и не журналистов.
А я не
Значит,
делю,
когда...
я не делю, я просто подчеркиваю, да, что
Понятно.
подход
Вы...
журналиста — это вопрос, а не как бы подчеркивание как бы ответа, да, вот я спросил,
Послушайте,
и
вы, совсем...
в
вы
ответе...
очень американизированы.
Какой?
Вы очень американизированы вы человек.
Но я
Это
сочту
америк...
это за комплимент, спасибо.
Ну, не знаю, а вот для меня в некотором роде идеал журналиста это Владимир Галактионович Короленко, который, ну, скажем, прямо украинский журналист. Вот, потому что, ну, это человек неравнодушный, публицист, выступал по Молчанскому делу, по делу Бейлиса. Вот, это был голос, который призывал. Вот, и я должен сказать, что и в США, ну, вот, например, известный христианский писатель Филипп Йенси, я с ним даже лично, честь быть знаком. Вот он работал и журналистом в «Уголовной хронике» в Сан-Франциско. Сейчас он больше пишет, как Льюис, на какие-то общехристианские темы в «Знамо зле». Вот. Но при этом это тоже такой голос совести. Он дает оценки. И его печатают и перепечатывает эта американская система. Вот. Так что отождествлять журналиста только с репортером – это не совсем точно. Журналистика просто разнообразная. В Штатах считается не очень правильно смешивать жанры. Но в любом номере «Нью-Йорк Таймс» вы найдете оценочную журналистику и эссеистическую, и фактурную, репортерскую. И любая эссеистика журналистская начинается с какого-то факта, а затем оценка, комментарий, размышления. Это нормально. Вот. Так что здесь не преувеличивайте. Когда в Евангелии говорится, что...
Ох, это Бога... трудный разговор насчет вы журналистики. Просто не хочу, но в журналистику уходить, да.
Да,
да. Зачем за Иисуса, когда есть журналистика, действительно. Но все-таки отец по факту. То есть вы с точки зрения того, что он жил с родителями, не согласны, да? То есть...
Я не знаю. Но смотрите, когда вот известный эпизод... Ведь Матерь Божия в Писании упоминается крайне редко. И один из, собственно, ключевых эпизодов взрослых, их всего два, брака в Кане, и здесь мы видим их вдвоем, но их могли позвать, они пришли вместе, Кана от Назарета, это, ну, там, минут 40 идти, вот, но это не означает, что они жили вместе. Вот. А затем эпизод, когда Спаситель проповедует, и Матерь Божия с другими родственниками приходят его вытащить, они за него беспокоятся, они о нем волнуются. И Спаситель говорит, вот кто слушает заповеди, тот мне мать, тот мне родственники, потому что слово «братья» в Евангелии упоминается именно в значении «родственник» современном. То есть это не только и не столько родные братья физиологически, сколько вот широкий круг патриархальной семьи. Но они же не жили все в одном доме. Вот. Поэтому это довольно сложный вопрос. Мы не знаем, скажем прямо.
Но историки сходятся на мнение, ну, те историки, которые я читал, не все. То есть знаем, что в еврейской традиции Иисус, мужчины, да, там, младшие сыновья или единственные, у них оставалась мать, да, которая по каким-то причинам стала там вдовой. И мы знаем, что на каком-то этапе Иосифа не стало. И как раз знаем, что когда Иисус Христос уже крестился в воде Иордан, уже Иосифа как бы не было. Да, то есть мы можем предположить, что Мария жила с Иисусом Христом. Это однозначно, что он за ней ухаживал, смотрел, потому что на Христе, когда уже был распят, он отдал эту прерогативу смотреть за матерью Иоанну. Да, ну то как бы до этого он сам за нее смотрел. Да, ну то есть
здесь... чтобы присматривать за матерью, тоже не обязательно жить с ней под одной крышей. И, строго говоря, как раз пример Спасителя – это пример человека, который бросает родную мать, вдову.
Я читал историю евреев, что они забирали, ну, как бы, мать к себе, да, то есть, когда...
И Матерь Божия, по-вашему, моталась со Спасителем по всей Палестине? Вот делала такие концы, причем в основном пешком? Вот, из Иерусалима в Назарет, из Назарета в...
Ну, то, что она была, может быть, одной из мироносиц, может быть, не исключаю, что она ходила в большие Моисей, походы, он... да, то есть некоторые
походы. А я сомневаюсь, потому что мироносицы все-таки помоложе будут, женщины тогда старились рано, вот, и я не уверен, что Матерь Божия вот его так сопровождала. Потом, давайте тогда уж, в конце концов, танцевать нет... прецедентов от самой проповеди Спаситель оставит человек кого? Отца своего и мать свою.
Так это если женится, а Иисус же не женился или женился?
Да не только когда женился. Это ведь сказано еще и когда Спаситель перечисляет, что оставит человек детей, дом и возьмет крест и пойдет за мной. Полный разрыв с биологической, природной средой.
А разве с теологической точки зрения выход Иисуса Христа не берет свой отчет именно после крещения и подчеркивания евангелистов, что и повел его дух в пустыню? То есть вот это да. Вот и был формальный выход его из дома.
Совершенно это правильно. Был и вы выход, хотите да. меня уверить, что Матерь Божия, как настоящий Айнеди Шимон, в пустыню к нему ходила с утками и пыталась его покормить. Потому что,
ну, по крайней мере, до 33 лет. По крайней мере, до этого этапа.
Да, да. И вот она в пустыне ему говорила, ну, Иешуа, покушай.
Не-не-не-не-не, там уже есть варианты, а до 33 лет речь идет в первую очередь.
До 33, да, да. Ну, что значит, до 30, потому что 3 года на проповедь.
Но вот. Здесь тоже за Иоанном теологи говорят, что, скорее всего, Иисуса распяли в 36. А вот синоптические да, говорят, что в 33. То есть тут... экзегеты не могут прийти к одному мнению.
А как они могут прийти к выводу, когда в Евангелии от Иоанна иудеи говорят Спасителю, тебе нет 50, а ты говоришь, что ты помнишь Авраама? Вот. Состыковать эту фразу с синоптиками решительно невозможно, потому что, ну как это, нет 50. Вот. Другое дело, что еще раз скажем, что 2000 лет назад, да и 300 лет назад, люди старились значительно скорее, чем сейчас. Свежий воздух – это очень мило, а питание-то однообразное и скудное, и голодали часто. Поэтому Спаситель мог и в 30, и в 36 выглядеть, ну, вот как ему сказали, тебе нет еще и 50. И потом мы понимаем, ну, как вот его кузен, двоюродный брат Иоанн Предтеча, 40 дней в пустыне, в общем, не омолаживает человека, чтобы там ни говорили любители диет. Вот. И ходить вот так вот по Палестине 200 километров между Назаретом и Иерусалимом и по нескольку раз в год, извините меня, это тоже не молодит. Так что он вполне мог выглядеть значительно старше своих лет. Но вот Матерь Божия все-таки, я думаю, что там не очень просматривается, потому что ну, это тяжелая физическая работа. Это легко сказать, бродячий проповедник. Вот. А реально это довольно изматывающее мероприятие. Ну вот сейчас вот по Украине походите от Киева до Львова или там от Киева до Харькова, попроповедуйте, а я посмотрю.
Не чаще, чем раз в году, отец, я с вами соглашусь. Во время прощ, паломничества можно выбирать, ну, кстати.
Я что-то это самое, я, может быть, выдам какую-то великую епархиальную тайну. У меня такое ощущение, что когда наши харьковские ездят в прощу в Зерваницу, то они это делают на автобусе.
Ну, чтобы ускорить.
Чтобы интенсифицировать.
Потому что придется идти, ну, не месяц, но недельки так со три точно.
Ну, видите, так от Назарета до Иерусалима, я еще раз скажу, я ездил уже несколько раз, ну, мы арендовали машину. Вот, и проезжаешь, сколько там, ну, часа четыре, если соблюдаешь правила. Вот, а там чем хорошо, когда ездишь по дороге вдоль Иордана, там две дороги. Одна вдоль моря, и там пробки, там города, это сплошной мегаполис тянется. Вот. А я предпочитаю ездить из Назарета в Иерусалим, значит, ну, точнее, из Цфата, но это практически рядом, по дороге через автономию вдоль Иордана. Это пустыня. Во-первых, живописно. Во-вторых, там, поскольку это автономия, никакого ПДД, никакого ГАИ, и можно ехать и 120, и 130, тебя никто не оштрафует. Поэтому можно за пару часов доехать. Но в день пройти, я думаю, компании мужской больше, чем ну, 25 километров в среднем, это все-таки тяжеловато. Вот. Значит, это займет 8 дней, ну, неделю-полторы. И когда вот мы читаем Евангелие, вот Господь пошел в Кесарию. Вот. Но ведь от Кесарии до Назарета тоже пилить дня 4 пешочком.
Угу.
Вот. Это все очень утомительно. Я это к чему говорю? Поставьте себя на место Матери Божией. Вот.
Ну, трудно хоть... поставить, да. Согласитесь, отец.
Никуда. Да почему трудно? Ну, вам может трудно, а я отец, я дедушка. Ну, вот.
Вам мои... легче, да. Давайте лучше вас поставим, отец.
Давайте. Я не возражаю. Мои сыновья и мои внучки, и мои внук, и мой внук, вот, они не, ну, по... ну, все-таки они не с нами чаще всего живут. Вот. И поэтому я и говорю, что, честное слово, вот это вот беспокойство, беспокойство любви, что с ними? Сейчас там сотовые телефоны есть, я могу в любой момент звонить, но что я буду его дергать, их дергать? Вот. Любовь проявляется не в том, что я все время за ними хожу с сутками, вот, а как раз в том, что я о них молюсь, потею, дрожью покрываюсь, плачу, но надеюсь, что у них все будет хорошо. Поэтому вот сама идея, что Матерь Божия сопровождала Спасителя, она, мне кажется, очень архаичная. Она не понимает еще, что настоящая любовь не в физическом таком вот сопровождении эскорте, а что она на дистанции. И мы возвращаемся к заповеди. Почитание родителей. Обратите внимание, что нету симметричной заповеди. Почитание детей. Это редкий случай, когда в этике асимметричные конструкции. Потому что любой...
Ну, стоит сказать, отец, что в Евангелии уже есть дополнение, да, в посланиях святого апостола Павла, там про детей тоже написано. То есть это некое дополнение служить может все-таки. Да.
Ну, у апостола Павла, у меня давеча был маленький, фейсбучный, но все-таки конфликт с одним греко-католиком из Одессы, который написал, что отцы, значит, не бейте своих дочерей. Вот. Я его спрашиваю, а что, сыновей можно? Он говорит, ну, не надо нежить мальчиков. Вот. Я чуть в обморок не упал. Вот. Потому что... И вот именно об этом апостол Павел пишет. Потому что это же...
Книга Сираха мотивирует бить, потому что любящий учитель, как там написано, бьет розгами ученика, да, то есть, ну...
Ну, дык. Еще раз это процитируете, я пойду в Киев и выйду на Майдан. Вот, лично. В Англии отменили...
Вы будете в меньшинстве в этот раз, да.
А я всегда в меньшинстве, да. Обычно. Вот.
Тогда вопросов нет.
В Англии отменили телесное наказание, когда... В школах.
Угу.
Ну, когда?
Ну, наверное, в начале 20-го столетия. Так.
Не-а, в 85-м, 1900.
Ну, видите, как долго продержались.
Долго продержались. А в Украине отменили телесные наказания в школе?
Ну, официально я такого не знаю, но как бы неформально бить нельзя.
Нет, формально, я думаю, отменены с советских времен. Советская школа была самой прогрессивной в мире. Вот, а в реальности я подозреваю и боюсь, что как и в русских школах сегодня, так и в украинских встречается рукоприкладство среди педагогов.
Отец, а давайте разберем Библию, то есть с позиции четвертой заповеди. Но то, что писал Сирах, и, кажется, еще в книге «Мудрости», где-то что-то оно повторяется в таком ключе. Все-таки бить, ну, тоже ж поди не дурные люди писали Библию. Как-то так тоже вот эти вот увещевания, значит, есть каким-то образом там Бог, нет? Или это какой-то архаизм уже, он...
Только... Это безусловный архаизм, как и предложение судить женщину, написав на куске бумаги заклинание, и чтобы она это съела. Если вы помните, в книге «Второзаконие» есть такой обычай, но его почему-то
как-то
даже...
не запомнилось, честно говоря.
Конечно, вытесняется из памяти, как и предписать жечь ведьму. Вот, даже самые рьяные протестанты, буквалисты этот абзац обходят. Угу. Историки смотрят на это хладнокровно, они знают, что это общий для Древнего Востока
традиция. Да.
Угу. Да, традиции. Прошло, и нечего воскресать. Значит, традиция наказывать детей. Книга Сираха вообще с трудом вошла, надо сказать, в священный канон. Ведь священный канон составлялся уже в христианскую эру. И составлялся по-разному иудеями и христианами. Вот. Но беда именно в том, что бить детей – это не смущало никого. И это очень большая трагедия. И когда мы говорим «спаситель», «искупитель», я думаю, что надо понимать, что Бог спасает нас от той жизни, где бьют детей и считают это нормальным. Потому что это все-таки патология. И вот когда детей бьют, тогда и приходится давать заповедь «почитай родителей», потому что «почитай родителей», запятая, «несмотря на». Вы понимаете, все 10 заповедей, там вот запятая и несмотря на. «Не убий», запятая, «несмотря на». «Не завидуй», несмотря на. То есть все тебя подталкивает к тому, чтобы убивать, завидовать, красть, прелюбодействовать. Вот. Не почитать родителей. Ну как можно почитать родителей? И чем дольше я живу, я прохожу ту же дорогу, которую проходили мои родители. Мне сейчас 60 лет, как было когда-то моему отцу. И я глядел на отца, я моложе его на 37 лет, но я не глядел, он был в концлагере. Вот. Но теперь я знаю отца уже изнутри его возраста. Вот. И, казалось бы, во мне должно быть меньше к нему почтения. Я вижу, что он был обычный, слабый человек. Да, пострадал от КГБ, да, несправедливо в заключении. Вот. Но не пророк Илья, не святой там, Феодосий Печерский. Вот. Обычный человек. И, тем не менее, почитай. Я теперь очень хорошо понимаю свою маму, которая одна троих детей проволокла. Вот, и при этом еще работала, вот, насколько тяжелая и разрушительная для нее была жизнь. И она, кстати, меня, ну, не то чтобы била, а подзатыльники давала. Вот, тогда это было нормально. Она давала мне подзатыльники, я писал криво. И она потом даже написала в своих маленьких таких запоминаниях, что вот и слезы капали. Вот. А потом дедушка меня сводил по врачам, и оказалось, что я близорукий. Я просто не видел линеек. И каждый раз, когда вы собираетесь бить ребенка за то, что он чего-то не так сделал, вас надо по врачам поводить. Потому что, скорее всего, ребенка бить не за что, а вот вас очень даже есть за что, но уже некому.
Угу. Ой, отец, давайте тогда так. Объясните, почему в заповедях первых говорится про любовь к Богу, а вот в сегодняшней заповеди говорится, которую мы разбираем сегодня, я имею в виду, «почитай отца твоего и мать твою». Не говорится «люби», а говорится «почитай». То есть это как бы словосочетание, оно кажется пониже рангом, причем в ряды. Отчего так, как вы считаете?
Я не уверен, что пониже. Мне кажется, ну, во-первых, это надо, конечно, смотреть оригинал, но весь мой опыт показывает, что там много не выглядишь. Текст действительно очень архаичный. Вы понимаете, в принципе, как бы сказать, это другая эпоха, другой язык. Вот «не убий». Сколько любителей подчеркивают, что речь идет о бытовом убийстве. А все другие виды убийства, типа смертной казни, там защита Отечества и прочее, это все можно. Но ведь и слово «люби» применительно к Богу, оно тоже очень архаичное. Что значит «любить Бога»? Нам кажется, это как-то легко, а на самом деле это антропоморфизм, это перенос на Бога отношений с девушкой 18 лет. Потому что какой у нас опыт любви в этом мире? Это опыт любви эротической, опыт любви мужчины и женщины, опыт любви, в общем, Господь Бог как-то так по-глупому поступил, что мы получаем опыт этой любви в 15, 16, 17 лет. И это эталон на всю оставшуюся жизнь. И вот как я относился к 17-летней девушке, я должен относиться к Создателю мира. Ничего себе сравненница. Да.
Но, тем не менее, знаете, отец, все-таки меня это задело, да, ну как задело, потому что мы знаем, ну, у греков вообще 9 видов любви, описанных, кажется, Сократом, да, 9 видов любви. Некоторые там философы писали 12. Мы знаем, что христианское богословие различает 4 вида любви, да, то есть начиная там от Божьей, агапео, и там продолжая. Да. А здесь видим не один из этих 4 видов любви, А вот именно почитание, то есть это ближе к уважению. То есть, грубо говоря, я тебя терплю, и я признаю, да, что ты там...
Ничего себе, какие у вас представления о почитании.
Ну, как-то так, не знаю, там, ну... Понятно. Может быть, чуть-чуть выше, да, может быть, здесь я не это точен в формулировке, но любовь — это что-то другое, нет, все-таки?
Это мне напоминает спектакль театра «Сатиры», старый какой-то венгерский, кажется, драматург, где жена мужа спрашивает: «Ты меня уважаешь?» Муж молчит минуты две, потом: «Ты меня любишь?» Муж молчит, потом говорит: «Уважаю».
Лучше это, да.
Сразу сковородкой, конечно, по голове надо бы.
Какой жесткий спектакль.
Вот давайте я вам приведу пример.
Давайте.
С Библии. Потому что я как раз давеча вот сидел довольно плотно над текстом Священного Писания, который, по моему мнению, по мнению историков, является, в общем-то, древнейшим. Обычно говорят, что это песнь Деборы. Но вот этот текст, он кажется еще древнее, чем песнь Деборы. Это рассказ, он находится в книге «Судей», в 17, 18, 19 главах. И обычно его называют рассказом «Михи и его идоли». Но это неверное название. Вообще, надо сказать, что поразительная способность людей читать Библию и читать не то, что там написано. Или обращать внимание не на то, на что там акцентируется внимание. А рассказ начинается с фантастической фразы, что жила женщина, ну, на территории современной палестинской автономии, в общем, это Сихем, Наблус, самый центр Святой Земли. Вот, жила женщина, у нее были деньги, эти деньги у нее украли, она прокляла вора, и тут к ней приходит сын, Миха, и говорит: «Я украл, бери назад». Вот. И она в ответ его благословила. Благословение погасило предыдущее проклятие. Теперь спрашивается знатоки. Замечу сразу, ни в одном комментарии я даже не встречал этого вопроса, тем более не встречал на него ответа. А это первый вопрос, который должен быть задан к этому библейскому рассказу. С какого бодуна Миха украл у родной матери, очевидно, вдовы, там отец явно не просматривается, почему он украл у нее деньги? Большие деньги, там 1100 шекелей. Какие будут версии?
Да, разные могут быть, разнообразные абсолютно.
Я придумал только одну, надо сказать.
Ну?
Я пытался придумать хотя бы вторую, но не смог. Вот, потому что рациональное объяснение, как сказал бы Шерлок Холмс, только одно. Она хотела выйти замуж еще раз. И тогда бы эти ее приличные большие деньги ушли бы из семьи. Миха украл, потому что вдову, она могла быть достаточно молодой, у него уже были дети совершеннолетние. Но учитывая, что тогда брачный возраст – это 20-25 лет, для женщины даже и 13-15, значит, ей могло быть около 50. Понятно, что ее брали не для того, чтобы она рожала детей, это уже не детородный возраст, вот, а брали именно ради денег. Вот. Но сколько мы знаем случаев в нашей жизни, когда выходит, мне не хочется говорить фамилию Аллы Пугачёвой, но я все-таки скажу, вот, когда женится на деньгах. Вот, бывает. Ну, что делать? Вот. И в этом смысле поведение Михи, оно подлое или нет? Это уважение к родителю или нет?
Ой, отец, такие вопросы.
Блудный сын – это фуфло, блудный сын – это мелочевка. Блудные отцы, блудные матери – вот где настоящие проблемы. Было мне 18 лет, был я блудный сын. Вот. А сейчас мне 60, и я блудный отец, ну, немножко блудная мать. Вот, 60 лет уже гендерные различия немножко стираются. Хожу в юбке, вот, внучки интересуются, чего это дедушка платье носит черное все время. Вот. Ну что, я меньше блужу, чем полвека назад? Да ничуть. Ничуть. Только раньше я это делал в основном физически, телесно. Вот. Но это же простительнее, чем духовный блуд. А сейчас гормоны не те, а гордыня, самомнение – все те же, но это и есть духовный блуд, это и есть недостойное поведение. И ни малейшего уважения к старости у меня поэтому не было никогда, и нет и сейчас, когда я уже сам в этом возрасте. Изнутри я вижу, что люди не делятся на молодых и старых, а делятся на святых и грешников. Вот я был грешник, остаюсь грешник. Как почитать родителей после этого?
Отец, вот смотрите, вы затронули притчу про блудного сына, а там же тоже можно разобрать это в контексте нашей сегодняшней темы, поскольку эта притча имеет на самом деле-то не одно название, а много там. Притча о блудном сыне, притча о милосердном отце, притча о гордовитом старшем сыне, да, то есть вот такие вот интерпретации очень часто были за историю церкви. И в этом контексте у меня такой вопрос: кто менее почитал отца, младший или старший сын в итоге?
Ну, я не знаю, как в итоге, но если следовать букве Священного Писания, то это все-таки действительно притча, именно антифарисейская, одна из многих. И эта притча, главный герой, конечно, осуждение старшего сына. Угу. Вот. Именно он, против него написан этот образ. То есть логика кратко такая, что посмотрите, какой мерзавец младший, но старший еще куда более гаже, как говорит один мой знакомый преподаватель русского языка. Куда более гаже.
Какой-то неологизм, да, у вашего преподавателя такой. Да.
А когда человек знает русский язык на 150%, он не может не позволить себе...
Придумать 151%.
Отчебучить. Да. Вот. А язык знает тот, кто владеет им настолько, что может сделать неологизм. Вот. Я сам этим иногда... не грешу, это все-таки хорошее занятие. Вот вчера придумал новый термин «дезобщение». Я думаю, он неплохой.
Какой?
Дезобщение.
Это когда нету конструктива в общении, да, наверное?
Я не совсем... Ну, нет.
Или вы еще не придумали объяснение?
Нет, я придумал именно потому, что я писал текст о некотором явлении. Ага. Вот. И этому явлению надо было дать название. Одно название есть, оно называется новояз. Кстати, оно имеет отношение к нашей теме. Вот, потому что человек учится языку в семье. В семье мы учимся общению. Именно родители формируют в нас тот стереотип поведения, представление о любви, о мире, с которым всегда будем жить. И тут вот поэтому не должно быть детдомов, потому что те... То, чему там учат даже очень хорошие люди, это все равно не... Ну, этого не должно быть. Это должны быть родители. Вот. В Америке, ну, нет уже детдомов. Значит, это реально. В Украине, кстати, тоже, по-моему, за последние лет 15 резко сократилось количество. А в России, к сожалению...
У нас просто причина другая.
Какая? Там сознательно совершенно много лет я слежу за деятельностью очень благородных людей, самых разных, целенаправленно вот... На усыновление удочерения.
Нету денег как раз на то, чтобы содержать эти детские дома.
В России тоже на это нету денег, и детей содержат как скотину, даже хуже, но детдома есть.
У нас позакрывали очень много из-за того, что к детям относились хуже, чем к скоту, а некоторых туда же продавали, а некоторых отдавали для секс-услуг. Это были ужасные вещи, конечно. Да.
Так вот, это все в семье происходит. Вот. И лжи ребенок тоже учится в семье. Учится лживому языку. Так вот, учится общению. Есть такое явление, которое называется новояз. Из романа Джорджа Орвелла 1984. Едкая сатира на сталинский режим и вообще на тоталитарное общество. Роман вышел в 1944 году. Вот. И там, например, Министерство войны называлось Министерство любви. Вот, мини-люб. Хороший русский перевод. Но надо сказать, что и во всем мире сегодня, ведь вы не найдете военного ведомства. Вот до революции в России было военное министерство. Никто не стеснялся говорить, что это военное министерство. А сейчас, куда ни плюнь, всюду оборонные ведомства. В России Министерство обороны, в Америке Defense, в Украине тоже, небось, оборона, да?
Ну да. Да, ну все да. Оборона. Сейчас-то уж точно.
Вот, это все дезобщение, потому что язык создан для того, чтобы служить средством общения. Но если я называю войну обороной, я отсекаю возможность обсудить сам вопрос о том, что происходит вообще. Кто с кем воюет, во имя каких идеалов и почему. Армии, оказывается, нету. Ну, как сейчас, вот я слушаю новости. Там террористы взорвали, террористы убили. Ну, слово «террорист» у меня вызывает некоторые сомнения, но, по крайней мере, убили. Вот. Полиция ликвидировала террориста. Минуточку, минуточку. Это что за слово «ликвидировали»? Ликвидируют вон у нас в магазине, значит, секонд-хенда, каждую пятницу ликвидируют остатки, продают.
То есть как не одухотворенное какое-то, да, какой-то предмет ликвидировал.
Да дело не в этом. Это опять дезобщение. То есть мне сообщают, что полиция ликвидировала человека. Не убила, а ликвидировала. Поэтому я страшно не люблю выражение там сталинские репрессии. Вот, можно подумать, что их там лишили завтрака или сладкого. Вот убийство, массовое убийство. Вот, нету заповеди, не ликвидируй. Господь не собирается на каждый наш вот этот вот дезобщение давать отдельную заповедь. Вот, он берет, мы должны брать и расширять. Вот слово «не прелюбодействуй» в древности означало «не изменяй жене». Вот. Если неженатый человек спит с неженатой женщиной, то это вообще не считалось подпадающим под эту заповедь, между прочим. Вот. Потому что холостые пусть развлекаются. Это довольно традиционно для аграрных обществ, патриархальных. Вот. Но мы-то сейчас по-другому на это смотрим, слава
Богу.
Ну,
там есть нюансы. В книге Левита написано, что все-таки мужи должны как-то отвечать за свои вот такие увлекания, да, там.
Это называется да. Непрелюбодействуй.
Не-не-не-не-не, вот. Там же написано, да, то есть написано, если он с ней спал, то он как бы обязан ей на ней жениться, да. Если же он не хочет, то он должен как-то там ее обеспечивать.
Во-во-во-во.
Да. То есть все-таки вообще есть какая-то система.
Да, но книга Левит поздняя. Когда мы читаем самые древние рассказы Священного Писания, как рассказы у Михи, то мы там не найдем осуждения внебрачного секса для взрослого мужика замужнего. Пожалуйста, нет вопросов. Есть наложница, ну вот в той же книге Судей.
Отец, но мы можем, ну не надо забывать про какая-то там третья, четвертая книга Бытия, где мир начал развращаться, и это было противно в глазах Бога. И там уже к шестой главе уже потоп. Понимаете? То есть там уже, да, то есть уже в контексте уже видно, что земля проседает, да, то есть как бы из-за этого всего вот спания всеобщего, да, то есть тут уже можно делать какие-то выводы.
Кстати, там не говорится про эротику, между прочим. Там меньше всего, я думаю, имеется в виду эротика.
Еще таких видов не знали просто, которые потом человечество изобрело.
Знали, но нравы были другие. И из истории, в общем, Библии мы знаем, что на первом месте для священного автора стоял вопрос справедливости. Вот. Другое дело, что мы сегодня понимаем, что вопрос справедливости, права, он тесно связан с самой интимной частью человеческой жизни. Почему мы опять возвращаемся в семью? Потому что как я буду любить женщину, в огромной части определяется тем, как я видел, что мой отец любит мою мать, и моя мать любит моего отца. Вот. Мы не то чтобы подражаем, мы как бы тайники нашей души раскрываются примером наших родителей.
Угу. Вот, я абсолютно с вами согласен, отец. Мне запало в душу, я даже когда-то что-то такое писал вроде блога на ваше такое замечание интересное. Вы когда-то некогда сказали, что бывает такой психологический, моральный террор, когда муж после ссоры или жена после ссоры с мужем не разговаривает. Это вид такого насилия, да, вот такого неформального насилия, без, скажем так, рукоприкладства. Мне эта фраза запала в душу, и вот я ее хочу вспомнить в контексте нашей сегодняшней передачи. Смотрите, особенно там, где вы говорите, нельзя бить детей. Абсолютно с этим с вами согласен, но, с другой стороны, я люблю читать какие-то воспоминания некоторых звезд, как их воспитывали там в семье, и не только звезд, там многих личностей, потому что звезды — это там шоу-бизнес, я имею в виду всяких также ученых и так далее и тому подобное. И вы знаете, к какому мнению я пришел? Вот однозначной оценки осуждения ребенка на какое-то там шлепание по попе или даже серьезней удара не было у тех людей, которые выросли в любви в семье. Да, ну шлепнул там отец за то, что ты там курил, или там что-то набедокурил, или там уроки не выучил. Но если он это сделал с любовью, то эти люди, которые выросли, они даже были за это ему признательны. А вот обида, которая касалась глубин ихних сердец, как раз-таки касалась того террора и насилия без рукоприкладства, которое вы говорили, когда с ними не разговаривали, не общались, они отца не видели, не было тесного общения, не было деления, не было разговоров на сокровенные темы, то есть отец формальный, все, сделал ребенка и все, только вот приходит, уходит, так же и с матерью. Поэтому не все так однозначно насчет вот этих вот шлепков, ударов, то есть на первом месте все-таки любовь, да, как бы мы, ну, не смотрели влево или вправо, как вы считаете?
Я редко бываю категоричен, но здесь я категоричен абсолютно. Нельзя шлепать детей. Невозможно шлепать с любовью. И я скажу почему. Потому что любовь – это чувство от личности к личности. Это чувство глубоко персоналистическое. Если я шлепаю ребенка, то я лишаю ребенка статуса личности. Я не могу шлепнуть человека. Это относится, кстати, и к взрослым. Вот, поэтому если киллер говорит, я шлепнул там, я не знаю, директора фабрики по заказу, вот, то он отрицает, что этот человек, которого он убил, что это человек. Вот, можно шлепнуть только предмет. Это деперсонализация, объективация субъекта. Я прошу прощения за корявый философский язык, специфический. То есть, вот вы сказали, шлепнул ребенка, потому что все. Вот здесь философская, если угодно, ошибка. Мы никогда не шлепаем, потому что ребенок что-то сделал. Мы шлепаем только потому, что перестали любить в этот момент. Только потому. И агрессия начинается не со шлепков, агрессия начинается с окрика. Бывают вскрики. Вот, ну, уж как я люблю свою внучку старшую, вот, но однажды я тоже вскрикнул. Я ее держал на руке, ей был там годика полтора. Вот, и она как-то неловким движением руки сбила с меня очки. Надо понимать, человеку, у которого зрение там минус 13, для меня очки – это, ну, я не знаю, как для Папы Римского тиара. Вот. И я на нее рявкнул. Вот она страшно испугалась, потому что это был первый
то есть, если с Папы Римского сбросить тиару, он тоже будет сильно кричать. Я понял логику, да.
Надо
попробовать.
Я думаю, что сейчас у нас такой папа, что он с удовольствием предложит там, берите, говорит, яблоки, кидайте мне в тиару.
Отец, смотрите, я с вами абсолютно согласен в той части, где вы говорите, что детей бить нельзя. Я лишь просто сказал, что существует градация, некая иерархия, да, агрессии.
Не существует.
Если агрессивнее и хуже на ребенке может откладываться вот именно холодноватость в общении, нежели когда ты в более тесном контакте с ней, иногда как тот телевизор, который ты пытаешься включить или настроить, а он что-то не реагирует, ты так чуть-чуть шлепнешь его, бах, и антенна настроилась, понимаете?
Так это дети должны шлепать родителей. Вот о чем ваша притча. Это мы, телевизор, который плохо показывает и еще хуже говорит. Ребенок должен до нас добиваться. Я вам прямо скажу, я счастливый человек, потому что мое детство пришлось на самые ужасные советские годы, когда вымирало поколение, воспитанное до революции. Но вот как мой дед, мои оба деда, все-таки на религиозных идеалах. Вот. И уже вот 60-е годы, тем более 70-е, это люди без малейшего опыта духовного какого-то научения, даже если потом это уходило. Вот. А сейчас все-таки вот в 90-е, в 2000-е, я думаю, благодаря и религиозной проповеди здесь, и благодаря тому, что железный занавес исчез, я вижу, что сейчас у меня масса претензий, конечно, там, ко всем людям, я злой человек, но я вижу, что мои дети лучше меня. Вот, они добрее к своим детям, и даже это не вопрос доброты. Они лучше умеют любить, потому что они выросли в более свободном обществе. Вот. И это совершенно принципиальный момент. Когда я бью ребенка, это показатель моей несвободы и несвободы той страны или той части страны, в которой я существую. Почему американцы Вот у нас ведь много дебатов про ювенильную полицию. Вот, а разумно ли там, вот, чтобы посторонние вмешивались в процесс воспитания? Я обоими руками за. Я против ювенальной полиции, или как там, ювенильной?
Юстиции.
Ювенальная юстиция, она всегда имеет ювенальную полицию, я вас заверяю. Вот, я против нее в России, наверное, против нее в Украине. Потому что ювенальная юстиция – это высшая степень правосудия и справедливости, и должны быть соответствующие судьи, полицейские, и должна быть четкая правовая система. В русских и в украинских условиях, я подозреваю, это будет произвол, коррупция, взяточничество, шантаж. Поэтому здесь долой, руки прочь от наших детей, потому что это не государство, а банда бандюков. Но во Франции, но там в Норвегии, в Европах, включая США, вот мы говорим о интеграции в Европу, Украины. Я думаю, я просто знаю, что для многих христиан, для многих там протестантов в Германии, вот известный казус, протестантская семья из Северной Германии уехала в Сибирь. Но они потом через полгодика-то вернулись назад в Германию. Вот. Многие христиане именно из религиозных побуждений критикуют западную систему контроля над родителями. Вот, что слишком жестко. Где моя свобода родительская? А я скажу, ничего, потерпим от имени всех родителей верующих. Мы должны терпеть, потому что ребенок слишком важен. Вот. Либо я свободен, либо я люблю своих детей наотмашь. Но таких ведь маловато. Вот. И должны быть внешние ограничения. Вот детей бить не надо, а над родителями должен висеть дамоклов меч ювенальной юстиции. Вот.
Интересно. Вот
надо бить духовно.
А, дорогі слухачі, остання чверть нашої годинної програми присвячена вам. У нас два, принаймні, телефони працюють. Стаціонарних телефонуйте, будь ласка, тема – це четверта заповідь «Шануй батька свого і матір свою». 044-577-56-45 або 46. Я, наскільки розумію, мобільні не працюють. Телефонуйте, хто б мав таку можливість на стаціонарні номери телефонів. Отець, от це от почитання, є, опять к этому слову, как кого, как кто, вот как идентифицировать вот это вот слово почитание, что для нас есть ориентир в этом почитании, в чем почитание должно проявляться?
Вообще, я думаю, что как раз в этой части, вот когда мы переходим от заповеди по отношению к Творцу мира, к сотворенному, именно в этой части мы должны понимать ограниченность заповедей. Любить Бога, да, всей душой, всем телом. Вот. Но почитать – это очень временное и маленькое состояние. По сути, надо просто любить ближнего твоего. И вот начиная с отца и матери, и до жены, там, и осла ближнего, вот это все попытки описать любовь. Бог как бы ставит красные флажки, загоняя нас, волков, в мир любви. Поэтому почитать – это не главное. Главное – любить родителей. Но говорить это в лоб тоже как-то смешно. Приходится вот так
то
вот.
То есть Моисей не хотел повторяться просто, когда писал?
Я бы сказал, что тут дело не в Моисее, тут дело в Боге. Заповеди не Моисеева, а не Божьи все-таки. Это выше Моисея.
Но Моисей писал человек все-таки, да. Как писал, там он человек услышал, да. Как
но если книга Сираха, это такое античное моралистическое сочинение, вошло в Библию из определенных соображений, вот, то Деколог это все-таки нечто особое. Это действительно вот Слово Божие, можно сказать, такое обнаженное. Это вот отец говорит своим детям. Не бьет нас, а именно говорит. Поэтому к Декологу в отношении должно быть особое совершенно.
Окей, давайте послушаємо слушателей. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо. Ви в прямому ефірі.
Слава Богу, навіки Ір Київ.
Да.
Отже, я маю два коротенькі запитання до вас. Ну, щоб вас не дуже смущати, перейду на русский язык. А в Евангелии нету топоніма Палестина, когда этот топоним появился? И я не согласна с вами в отношении того, что человек учится лгать в семье. Вы знаете, первый раз солгала, когда мне было полтора года. В общем, испортила головной убор моего брата-индейца. Когда папа спросил, ты ли это сделал, я сказала, нет, не я. Я вообще не знала, что такое ложь. Я думаю, что это изначально сидит в человеке. А вообще в нашей семье не лгали. А вот я свою первую ложь помню. И еще хочу напомнить вам, что в украинском языке, в Украине ведь всегда издревле почитали отца и мать и называли на «вы». А Бога мы называем на «ты». А в английском языке это вообще нету местоимения второго лица единственного числа «ты». Это местоимение употребляется, оно архаичное, оно в быту так не употребляется, но только в двух случаях – «зау» и «зи» – это непрямой падеж, когда мы обращаемся к Богу и когда мы обращаемся к возлюбленной. Ну, к сожалению, в украинском обществе эта тенденция ослабевает очень. А еще такой один вопрос меня интересует – когда звонят в эту ювенальную полицию на Западе дети, то, мне кажется, они поступают так, как Павлик Морозов. Вот насколько в России сейчас и в других странах распространен, я бы сказала, этот синдром Павлика Морозова, иначе не знаю, как его назвать. Меня это тоже очень беспокоит, хочу знать ваше мнение. Спасибо за ответ.
Когда был последний перепись Павликов Морозовых населения в России?
Да, ну сквер Павлика Морозова, парк Павлика Морозова существует в Москве по-прежнему. Палестиной я называю Святую Землю довольно часто, потому что все время говорит Святая Земля, Израиль, это однообразно. И не вижу в этом криминала, потому что Палестина от народа филистимляне. Филистимляне, люди моря, как называются они в древнеегипетских надписях, появились в Святой Земле еще в бронзовом веке, раньше, чем евреи. Вот, и поэтому я как-то не вижу в слове «Палестина» ничего криминального. Вот, ну, раньше были филистимляне. Это не означает, что должно быть государство арабов или не должно быть государство арабов. Это просто историческое название. Ну, что тут сделаешь? Вот, что до всего... Когда я говорю, что человек учится лгать в семье, я не имею в виду, что родители дают пример. Но родители учат ребенка речи. Вот, и в самой человеческой речи заключена, к сожалению, некоторая внутренняя лживость. Отсюда, ну, как говорил Карлсон, ты перестала пить по утрам коньяк? Отвечай, да или нет? Вот. Ну, как... Я бы не стал спрашивать полуторагодовалую девочку, там, взяла она что-то у брата или нет. Это неправильно заданный вопрос, как про коньяк по утрам. Это провокация ребенка на то, чтобы он соврал. Вот. Надо как-то по-другому было бы на месте ваших родителей найти подход. Что до ювенальной полиции Павлика Морозова? Вообще на Западе, а Украина, я надеюсь, все-таки туда интегрируется вместе со всей нашей Харьковско-Полтавской епархией.
Вот только так, чтобы как у Пушкина не было, да? Жаль, что в эту пору прекрасную и так далее по тексту, да. Вот,
да, да ладно, да ладно, я думаю, в ближайшие 20-30 лет. Посмотрите на Грузию. Грузия, я там был, когда был папа Иоанн Павел II, вот, так коррумпированнейшая, омерзительнейшая, противная страна. Прошло 20 лет, да? Вот. Нормальная европейская страна, учение НАТО, все чин-чинарем, во многом, кстати, благодаря Саакашвили, но это отдельная тема. Вот. Поэтому я надеюсь, что Украина лет за 20 все-таки изживет то, что мешает быть
Европой. Вы правы, больше оптимизма, да.
Вот. Значит, про Палестину я сказал. Вот. Про Павликов Морозовых. Там легко звонят в полицию. Почему? Потому что в правовом государстве в полиции не видят врага. И она не является врагом. Вот. Она является другом. Поэтому все конфликты нормальные американцы и европейцы разрешают через полицейского. Они не выходят к забору ругаться друг с другом, а звонят в полицию. Помимо, ну, в Америке бывает, что и стреляют, но Америка очень пестрая страна. Давайте говорить о среднем, так называемом буржуазном классе. Вот. И во многом почему? Знает, что полиция и суд будут действовать по закону, а закон справедливый, и знают, что будет соразмерное наказание. Ведь отца Павлика Морозова расстреляли, но я там не помню деталей, несоразмерно. ну, богатый у тебя человек, но за богатство нельзя расстреливать. Почему сегодня в России люди всячески тоже избегают жаловаться в полицию? Потому что, ну, понятно, потому что наказание может быть совершенно неадекватным. Полицейским нужна отчетность, и ты скажешь, что человек улицу перешел не в том месте или шумел в воскресенье, а его посадят на 10 лет за торговлю наркотиками, потому что им нужна статистика. Поэтому полицию нужно бойкотировать. Здесь, в России. Я не знаю, как в Украине, я с этой частью украинской жизни не очень знаком. Но в России нормальный человек должен бойкотировать государство, или, лучше сказать, псевдогосударство, всеми возможными способами. Вот. А во Франции или в Норвегии не надо бояться ювенальной полиции, ювенальной юстиции, потому что там есть суд. И я хорошо помню вот скандал там. У нас была дама, даже на программе на моей, у которой во Франции отобрали дочку лет 5-10 назад. Но потом выяснилось, что хорошо, что отобрали. И, кстати, вот с 2014 года, когда началась травля Украины, Европы, очень много вот именно кремлевской пропаганды, вот этих мифов, что в Европе там из детей кровь пьют, отбирают у родителей, и так продают, насилуют, развращают. Дешевая, гнусная ложь. Ювенальная юстиция в этом смысле способствует чему? Я уже знаю, много семей, вот наши уехали, и мне бабушка вот уехала с детьми, у детей уже свои дети там родились, и мне бабушка, моя же ровесница, с выпученными глазами говорит: моих внуков, их ни разу не били, на них ни разу не кричали, и 6 человек живут, их никогда не наказывали, и нормальные вырастают. Нам это может показаться чудом, но я вас уверяю, что это на Западе скорее норма. И поэтому там идет быстрее экономическое развитие, культурное и какое угодно. Не потому что непоротый человек смелее, а потому что непоротый человек ближе к Богу.
Хм. Ну, давайте, давайте знак восклицательный поставим на этом. Это хорошая концовка. А уже в постскриптум вы нам скажете, о чем мы на следующей неделе поговорим.
Нет, ну, во-первых, договорил мысль до конца. Поскольку небитый человек ближе к Богу, то и на родителей не надо подымать языка. Мы же старимся, мы становимся дряхлее. И нормальный ребенок, даже если я был плохим отцом и дедом, он простит и простит. Поэтому мы меняемся как бы ролями.
Вот вопрос, как он нормальный получится, если родитель ненормальный. Это тоже вопрос.
А благодать Божия...
Же надо взаимодействовать с благодатью-то, отец.
Ну, как бы сказать, благодать не то, чтобы надо взаимодействовать, не надо ей сопротивляться. О. На самом деле, самый страшный враг Духа
Святого... Ну, это игра слов, тем не менее.
Нет, это большая разница, потому что часто человек как раз спрашивает, а как вот стяжать Духа Святого? Вот, я бы сказал, расслабься и получай удовольствие. Расслабься. Ты создан для Духа Святого.
А вот правильно, чтобы расслабляться научиться, надо так годков так с 10.
Ну, не знаю. Во-первых, достаточно 3 литров пива.
Это можно ускорить, согласен, да.
Да, а по-православному, как у нас поется на Пасху? «Приедите, пиво пьем новое». Вот, у нас пиво Господь Иисус Христос. Вот, посмотри.
Скорее уж вино, тоже... чем пиво, отец.
Твои родители тоже Господь Иисус Христос. Посмотри вокруг тебя, Господь присутствует в людях. Вот. А следующий заповедь все очень просто. У нас как в такси мелькает счетчик. Не убей.
Не убей. Как кого и почему? Через недельку с отцом Яковом Кротовым в программе «Неофит» Вива эфир Иваницкий Сергей. Большое вам огромное человеческое спасибо, отец. До новых встреч в эфире. С Богом.
До новых встреч. С Богом. Хорони Господь.